Не ты бы говорил, Евгений, когда ты себя ломал?
Базаров приподнял голову.
Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, ты как бабенка меня не сломает. Аминь, кончено. Слова об этом больше от меня не услышишь.
Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.
Да, начал Базаров, странное существо человек. Как посмотришь это сбоку, да издали, на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы, кажется, чего лучше, ешь, пей, и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.
Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, произнес задумчиво Аркадий.
Кто говорит, значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно. Вот дрязги, дрязги — это беда.
Дрязги не существует для человека, если он только не захочет их признать.
Хм, это ты сказал противоположное общее место.
Что? Что ты называешь этим именем?
А вот что. Сказать, например, что просвещение полезно — это общее место. А сказать, что просвещение вредно — это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.
Да правда-то где? На какой стороне?
Где? Я тебе отвечу как эхо. Где?
Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.
В самом деле? Солнце меня должно быть распарило, да и малины нельзя так много есть.
В таком случае не худо вздремнуть, заметил Аркадий.
Пожалуй, только ты не смотри на меня. Всякого человека лицо глупо, когда он спит.
А тебе не все равно, что о тебе думают?
Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться. Настоящий человек тот, о котором думать нечего, о которого надобно слушаться или ненавидеть.
«Странно. Я никого не ненавижу», — промолвил, подумавший Аркадий.
«А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебя ненавидеть? Ты робеешь, мало на себя надеешься».
«А ты, — перебил Аркадий, — на себя надеешься. Ты высокого мнения о самом себе». Базаров помолчал.
«Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною», — проговорил он с расстановкой, — «тогда я изменю свое мнение о самом себе». «Ненавидеть». «Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, она такая славная, белая. Вот, — сказал ты, — Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение». И всякий из нас должен этому способствовать. А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну, а дальше?
Полно, Евгений, послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.
Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет. Ты об этом не догадался до сих пор. Есть ощущения. Все от них зависит.
Как так?
Да так же. Например, я. Я придерживаюсь отрицательного направления в силу ощущения. Мне приятно отрицать. Мой мозг так устроен. И баста. Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.
Что ж, и честность ощущения?
Еще бы.
Евгений, — начал печальным голосом Аркадий.
А? Что? Не по вкусу, — перебил Базаров. Нет, брат. Решился все косить, валяя из себя по ногам. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин. «Никогда он ничего подобного не сказал», — промолвил Аркадий. «Ну, не сказал, так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил».
«Пушкин никогда не был военным».
«Помилуй, у него на каждой странице. На бой, за честь России».
«Что ты это за небылицы выдумываешь? Ведь это клевета, наконец».
«Клевета — эко важность». Вот вздумал каким словом испугать. Какую клевету не взведи на человека, он в сущности заслуживает в 20 раз хуже того.
«Давай лучше спать с досадой», — проговорил Аркадий.
«С величайшим удовольствием», — ответил Базаров.
Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут 5 спустя они открыли глаза и переглянулись молча. «Посмотри», — сказал вдруг Аркадий. Сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движения совершенно сходны с полетом бабочки, не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым.
«О, друг мой Аркадий Николаевич!» — воскликнул Базаров. «Об одном прошу тебя, не говори красиво!»
«Я говорю, как умею. Да и, наконец, это деспотизм. Мне пришла мысль в голову, отчего ее не высказать?»
«Так. Но почему же мне не высказать свои мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично».
«Что ж прилично, ругаться?»
«Да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если бы услышал тебя».
«Как ты назвал Павла Петровича?»
«Я его назвал как следует, идиотом».
«Это, однако, нестерпимо», — воскликнул Аркадий.
«Ага. Родственное чувство заговорило», — спокойно промолвил Базаров. «Я заметил, оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек. Со всяким предрассудком расстанется. Но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, — это свыше его сил. Да и в самом деле, мой брат, мой и не гений, возможно ли это?»
«Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное», — возразил запальчиво Аркадий. «Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем».
«Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. Преклоняюсь и умолкаю».
«Полно, пожалуйста, Евгений. Мы, наконец, поссоримся».
«Ах, Аркадий, сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько до положения рис, до истребления».
«Но ведь это, пожалуй, мы кончим тем,
что подеремся», — подхватил Базаров. «Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров, ничего. Но ты со мной не сладишь, я тебя сейчас схвачу за горло».
Базаров растопырил свои длинные жесткие пальцы. Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться, но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость.
«А, вот вы куда забрались!» — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича,
и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенную, тоже домоделанную шляпой на голове. «Я вас искал, искал, но вы отличные выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на земле, глядеть в небо. Знаете ли, в этом есть какое-то особенное значение».
«Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть», — проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил в полголоса. «Жаль, что помешал».
«Ну, полно», — шепнул Аркадий, пожалуй, кратко и своему другу руку. «Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений».
«Смотрю я на вас, мои юные собеседники», — говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия с фигурой турка вместо набалдашника. «Смотрю и не могу не любоваться. Сколько у вас силы, молодости, самой цветущей, способностей, талантов. Просто Кастор и Поллукс».
Кастор и Поллукс, они же Диоскуры, мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь, в смысле, неразлучные друзья.
«Он куда, в мифологию метнул?» — промолвил Базаров. «Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист. Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?»
«Диаскуры, диаскуры», — повторил Василий Иванович.
«Однако полно, отец, не нежничай».
«В кои-то веки разик можно», — пробормотал старик. «Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты, но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем, а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений. Ты умный человек, ты знаешь людей и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь. Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображаешь, что я зову тебя присутствовать на этом молебне. Уж он кончен. Но отец Алексей...
Поп?
Ну да, священник, он у нас... кушать будет. Я этого не ожидал и даже не советовал, но как-то так вышло. Он меня не понял. Ну и Арина Власьевна, при том же он у нас очень хороший и рассудительный человек.
— Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров. Василий Иванович засмеялся.
— Помилуй, что ты!
А я больше ничего и не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.
Василий Иванович поправил свою шляпу. «Я был наперед уверен, — промолвил он, — что ты выше всяких предрассудков. На что вот я, старик, 62-й год живу, а я их не имею». Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна. Набожен он был не менее своей жены. «А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь». Они и в карточки не прочь поиграть, и даже, ну, это между нами, трубочку курит.
Что ж, мы после обеда засядем в Яралаш, и я его обыграю.
Хе-хе-хе, посмотрим, бабушка надвое сказала.
А что, разве стариной тряхнешь, — промолвил с особенным ударением Базаров.
Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели. «Как тебе не стыдно, Евгений? Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться, имел я эту страсть в молодости, точно. Да и поплатился же я за нее. Однако как жарко, позвольте подсесть к вам, ведь я не мешаю».
«Нисколько», — ответил Аркадий.
Василий Иванович кряхтя опустился на сено.